Пока мы стояли и слушали, как бьется об брезент песок, а Абеттик молчаливой тенью сидел позади нас, Энея взяла мою руку в свои. Сегодня ей исполнилось 16, и она уже не девочка, скорее молодая женщина. Но ее руки все равно казались крошечными в моей огромной ладони.
«Рауль?»
Я молча смотрел на нее и ждал.
«Сделаешь для меня кое-что?»
Она сказала это нежно, очень нежно. «Да, я не колебался ни секунды». Она сжала мою руку и посмотрела мне в глаза. Нет, точнее, заглянула мне в душу.
«Сделаешь для меня кое-что завтра?»
«Да». Она все так же пристально смотрела на меня и все так же сжимала мою руку.
«Ты сделаешь для меня что угодно?»
На этот раз я ответил не сразу. Я знал, что влекут за собой такие клятвы. Пусть даже это странное, удивительное дитя еще ни разу не просило меня что-нибудь для нее сделать, не просило, чтобы я отправился с ней в эту безумную одиссею. Я обещал это старому поэту, Мартину Селену, еще до того, как познакомился с Энеей. Я знал, что есть вещи, которые я не смог бы ни в здравом уме, ни в помутнении рассудка заставить себя сделать. Но чего я не мог бы сделать никогда, так это хоть в чем-то отказать Энее. «Да», — сказал я, — «я сделаю все, о чем ты попросишь». В это мгновение я понял, что умер и воскрес. Энея больше ничего не сказала, только кивнула, сжала в последний раз мою ладонь и вернулась к свету, к торту, к ожидавшему нас другу-андроиду. Прошло несколько дней, и я узнал, о чем она просила, и как трудно остаться верным клятве. Я прервусь ненадолго. Я понимаю, что вы ничего обо мне не знаете, если вы не читали первую часть моего повествования. А первая часть моего повествования существует только в памяти Скрайбера, ведь я пишу на микровиленовых страницах, которые каждый день очищаю заново. На этих уничтоженных страницах я рассказал всю правду. Или, по крайней мере, ту правду, которую я знаю. Или, по крайней мере, старался говорить правду. Большей частью. Итак, микровиленовые страницы очищены, Скрайбер здесь, рядом со мной, и значит, первую часть не читал никто. Тот факт, что она была написана в кошачьем ящике Шрёдингера на орбите Армагаста, кошачий ящик — маленькая сверхнепроницаемая энергетическая оболочка, эллипсоид, удерживающий атмосферу — в нем есть система рециркуляции воздуха и воды, синтезатор пищи, койка, стол, скрайбер и капсула с цианидом, которая разобьется, когда будет зарегистрирован определенный случайный изотоп. Практически гарантирует, что вы не читали первых страниц. Но я не уверен. Странные вещи происходили тогда. Странные вещи происходят с тех пор. Я не берусь судить о том, читал ли кто-нибудь и прочтет ли кто-нибудь те или эти страницы. Так или иначе, но лучше я еще раз представлюсь. Я Рауль Эндимион. Моя фамилия происходит от покинутого университетского города на забытой богом планете Гиперион. Я специально взял в кавычки слово «покинутый», потому что именно в этом всеми забытом городе я познакомился со старым поэтом Мартином Селеном, древним автором запрещенной эпической поэмы песней. И там-то начались мои приключения. Слово «приключение» я употребил с долей иронии и еще в том смысле, что сама наша жизнь уже приключение. И хотя мое странствие началось как настоящее приключение, с попытки, причем успешной, спасти 12-летнюю Энею от всей мощи Священной Империи и доставить ее живой и невредимой на далекую старую землю, оно растянулось на целую жизнь. И в этой жизни была любовь, была утрата и было чудо. Как бы то ни было, в то время, о котором я рассказываю, в В ту неделю, когда умер папа, когда умер старый архитектор, когда Энея невесело отметила в изгнании свое 16-летие, мне было 32 года. Я был все так же высок, все так же крепок, все так же любил охотиться, иногда подраться и еще смотреть, как командуют другие. Был все так же неопытен и только балансировал на краю пропасти, но еще не влюбился навеки в девочку, которую оберегал как младшую сестренку, и которая, как мне показалось, тот вечер стала уже взрослой женщиной. Не сестрой, но другом. А еще я должен сказать, что все, что я здесь описываю, события в Священной Империи, убийство Поля Дюре, извлечение из камня Радаманты Немез, мысли отца Федерико де Сои, не литературная версия, не экстраполяция и не вымысел, нет. Это совсем не то, что было в романах древних авторов, современников Мартина Селена. Я это знаю. Знаю, о чем думал отец де Сои. Знаю, как выглядел в тот день советник Альбеда. Знаю не потому, что я всеведущ, но лишь благодаря событиям и откровениям, которые подарили мне доступ к всеведению. Вы все поймете позже. По крайней мере, я надеюсь, что поймете. Простите мне это очередное неуклюжее выступление. Человек, личность которого была воспроизведена в Кибриде, отце Энеи, поэт Джон Китс, писал в прощальном письме к своим друзьям: «Я всегда откланивался неуклюже». Вот так и я. Неважно, прощальный это поклон или приветственный, как сейчас. Итак, я возвращаюсь к своим воспоминаниям и прошу вас быть снисходительными, если они покажутся несколько сбивчивыми и не совсем понятными. 3 дня и 3 ночи после 16-го дня рождения Энеи завывал ветер и клубился песок. И все это время девочка отсутствовала. За минувшие 4 года я привык к ее отлучкам, так она их называла, и уже не изводил себя так, как в первое ее исчезновение. Но в этот раз я беспокоился сильнее обычного. Из-за смерти старого архитектора все 27 учеников и 60 с лишним человек обслуги в лагере среди пустыни — старый архитектор называл его Талиесин Уэст — пребывали в тревоге и в смятении. К тому же всех нервировала песчаная буря. Она всегда всех нервирует. Люди семейные, обслуга, жили неподалеку, в одном из тех каменных строений, которые мистер Райт велел своим ученикам возвести к югу от главного здания. Лагерь очень напоминал форт. Наружные стены, внутренние дворы и крытые переходы. Во время песчаной бури по ним очень здорово было перебегать из дома в дом. Но каждый, пусть даже самый удачный день, прожитый без солнца или без Энеи, приносил мне все больше тревоги и беспокойства. И каждый день по нескольку раз я приходил к ее хижине. Она отстояла дальше всех от основного комплекса, почти в 1/4 мили к северу, если идти в сторону гор. И каждый раз, приходя, я не заставал ее. Дверной полог не был привязан, а на столе лежала записка, в которой она просила меня не беспокоиться, сообщала, что это просто очередная ее экспедиция и что воды она взяла достаточно. Я все равно беспокоился, но с каждым посещением все больше и больше восхищался ее домом. 4 года назад, когда мы с ней прибыли сюда на катере, украденном с боевого корабля Ордена, оба разбитые, обессиленные, обожженные, я уж не говорю об искалеченном андроиде в автохирурге. Старый архитектор и его ученики приняли нас очень тепло и сердечно. Мистера Райта даже не удивило, а если и удивило, он сумел это скрыть, что 12-летний ребенок переходил через портал с планеты на планету ради того, чтобы найти его и попроситься к нему в учение. Помню, как в первый же день старый архитектор спросил Энею, что она знает об архитектуре.
«Ничего», — тихо ответила она, — «кроме того, что вы тот, у кого я должна учиться».